Глава 4. Царствование Лжедимитрия. Годы 1605-1606. Нелепою дерзостью и неслыханным счастьем достигнув цели, каким-то обаянием прельстив умы и сердца вопреки здравому смыслу, сделав чему нет примера в истории, из беглого монаха, казака-разбойника и слуги пана Литовского в 3 года став царем великой державы, самозванец казался хладнокровным, спокойным, неудивленным среди блеска и величия, которые окружали его в сие время заблуждения, срама и бесстыдства. Тула имела вид шумной столицы, исполненной торжества и ликования. Там собралось более 100 000 людей, воинских и чиновных, множество купцов и народа из всех ближних городов и селений. Вслед за князьями Воротынским и Телятевским, избранными бить челом растриги от имени Москвы, спешили туда и знатнейшие думные мужи – Мстиславский, Шуйские и другие, чтобы достойно вкусить плод своего малодушия, презрение от того, кому они всем жертвовали, кроме сана и богатства, бесчестного в таких обстоятельствах. Вместе с ними были в Тульском дворце у Лжедимитрия казаки, новые донские выходцы, смаго-чертинские со товарищами. Он дал руку им первым и с ласкою, а боярам уже после – и с гневом за их долговременную строптивость. Пишут, что подлые казаки в присутствии самозванца нагло ругались их вельмож уничиженных, особенно князя Андрея Телятевского, долее других верного закону. Вельможи представили Лжедимитрию печать государственную, ключи от казны кремлевской, одежды, доспехи царские и сонм царедворцев для услуг его. Уже началось одержавство Растриги, который по внушению ли собственного ума или советников немедленно занялся правительством, действуя свободно, решительно, как бы человек, рожденный на престоле и с навыком власти. 11 июня 1605 года, еще не имев вести о Федоровом убиении, писал во все города и в самую дальнюю Сибирь, что он, укрытый невидимую силою от злодея Бориса и дозрев до мужества, правом наследия сел на государстве московском, что духовенство, синклит, все чины и народ целовали ему крест с усердием, что воеводы городские должны немедленно взять со всех людей такую же присягу на имя царицы-матери, инокини Марфы Федоровны и его, царя Дмитрия, с обязательством служить им верно и не давать отравы, не сноситься ни с женою, ни с сыном Борисовым Федькою, ни с кем из Годуновых, не мстить никому, не убивать никого без указа государева, жить в тишине и мире, а на службе примить и мужествовать неизменно. Уже самозванец занимался и делами внешними. Велел догнать посла английского Смита, еще не выехавшего из России, взять у него Борисовы письма к королю и сказать ему, что новый царь в знак особенного дружества к Англии даст ее купцам новые выгоды в торговле и немедленно после своего венчания отправит из Москвы знатного сановника в Лондон, следуя европейскому обычаю и движению истинной любви к Иакову. Узнав, что воля его исполнилась, патриарх свержен, Федор и Мария в могиле, их ближние изгнаны, Москва спокойно и с нетерпением ждет воскресшего Дмитрия, самозванец выступил из Тулы и 16 июня расположился станом на лугах Москвы-реки у села Коломенского, где все чиновники и знатнейшие граждане поднесли ему хлеб-соль, золотые кубки и соболей, а бояре великолепнейшую утварь царскую и говорили с видом единодушного усердия. «Иди и владей достоянием твоих предков. Святые храмы, Москва и чертоги Иоанновы ожидают тебя. Уже нет злодеев, земля поглотила их. Настало время мира, любви и веселья». Лжедимитрий ответствовал, что забывает вины детей и будет не грозным владыкою, а ласковым отцом России. Тут же явились и немцы с челобитную. Быв до конца верны Борису, оказав мужество в 2 битвах, не хотев участвовать и в измене воевод под Кромами, они молили самозванца не вменять им дело добросовестного в преступлении и писали: «Мы честно исполнили долг присяги, и как служили Борису, так готовы служить и тебе, уже царю законному». Лжедимитрий принял их начальников весьма милостиво и сказал: «Будьте для меня то же, что вы были для Годунова. Я верю вам более, нежели своим русским». Он хотел видеть немецкого чиновника, державшего знамя в Добрынской битве, и, положив ему руку на грудь, славил его неустрашимость, чего не могли слушать россияне с удовольствием, но они должны были изъявлять радость. 20 июня, в прекрасный летний день, самозванец вступил в Москву, торжественно и пышно. Впереди поляки, литаврщики, трубачи, дружина всадников с копьями, пищальники, колесницы, заложенные шестернями, и верховые лошади царские, богато украшенные. Далее барабанщики и полки россиян, духовенство с крестами и Лжедимитрий на белом коне, в одежде великолепной, в блестящем ожерелье ценою в 150 тысяч червонных. Вокруг его 60 бояр и князей, за ними дружина литовская, немцы, казаки и стрельцы. Звонили во все колокола московские. Улицы были наполнены бесчисленным множеством людей. Кровли домов и церквей, башни и стены также усыпаны зрителями. Видел же Дмитрия, народ падал ниц с восклицанием: «Здравствуй, отец наш, государь и великий князь Дмитрий Иоаннович, спасенный Богом для нашего благоденствия! Сияй и красуйся, о солнце России!» Лжедимитрий всех громко приветствовал и называл своими добрыми подданными, веля им встать и молиться за него Богу. Невзирая на то, он еще не верил москвитянам. Ближние чиновники его скакали из улицы в улицу и непрестанно доносили ему о всех движениях народных. Все было тихо и радостно. Но вдруг, когда Лжедимитрий через живой мост и ворота москворецкие выехал на площадь, сделался страшный вихрь. Всадники едва могли усидеть на конях. Пыль взвилась столбом и заслепила им глаза, так что царское шествие остановилось. Сей случай естественный поразил воинов и граждан. Они крестились в ужасе, говоря друг другу: «Спаси нас, Господи, от беды! Это худое предзнаменование для России и Дмитрия». Тут же люди благочестивые были встревожены соблазном. Когда Растрига, встреченный святителями и всем клиром московским на лобном месте, сошел с коня, чтобы приложиться к образам, литовские музыканты играли на трубах и били в бубны, заглушая пение молебна. Увидели и другую непристойность. Вступив за духовенством в Кремль и в соборную церковь Успения, Лжедимитрий ввел туда и многих иноверцев, ляхов, венгров, чего никогда не бывало и что казалось народу осквернением храма. Так Растрига на самом первом шагу изумил столицу легкомысленным неуважением к святыне. Оттуда спешил он в церковь архистратига Михаила, где с видом благоговения преклонился на гроб Иоаннов, лил слезы и сказал: «О, родитель любезный, ты оставил меня в сиротстве и гонении, но святыми твоими молитвами я цел и державствую». Сие искусное лицедействие было не бесполезно. Народ плакал и говорил: «То истинный Дмитрий». Наконец Растрига в чертогах Иоанновых сел на престол государей московских. В сей час многие вельможи вышли из дворца на Красную площадь к народу, и с ними Богдан Бельский, который стал на лобное место, снял с груди свой образ святого Николая, поцеловал его и клялся московским гражданам, что новый государь есть действительно сын Иоаннов, сохраненный и данный им Николаем Чудотворцем. Убеждал россиян любить того, кто возлюблен Богом, и служить ему верно. Народ ответствовал единогласно: «Многие лета государю нашему Дмитрию, да погибнут враги его». Торжество казалось искренним, общим. Самозванец с вельможами и духовенством пировал во дворце. Граждане на площадях и дома пили и веселились до глубокой ночи. «Но плач был недалеко от радости», — говорит летописец, — «и вино лилось в Москве пред кровью». Объявили милости. Лжедимитрий возвратил свободу, чины и достояние не только нагим, мнимым своим родственникам, но и всем опальным Борисова времени. Страдальца Михаила Нагова пожаловал в сан великого конюшева, брата его и трех племянников, Ивана Никитича Романова, двух Шереметьевых, двух князей Голицыных, Долгорукова, Татьева, Куракина и Кашина в бояре. Многих в окольничьи, и между ими знаменитого Василия Щелкалова, удаленного от дел Борисом. Князя Василия Голицына назвал великим дворецким, Бельского — великим оружничим, князя Михаила Скопина-Шуйского — великим мечником, князя Лыкова-Оболенского — великим крайчим, Пушкина — великим сокольничим, дьяка Сутупова — великим секретарем и печатником, а Власьева — также секретарем великим и надворным подскарбием или казначеем. То есть, кроме новых чинов, первый ввел в России наименования иноязычные, заимствованные от ляхов. Лжедимитрий вызвал и невольного опального инока Филарета из Сийской пустыни, чтобы дать ему сан митрополита Ростовского. Сей добродетельный муж, некогда главный из вельмож и ближних царских, имел, наконец, сладостное утешение видеть тех, о коих и в жизни отшельника тосковало его сердце, бывшую супругу свою и сына. С того времени инокиня Марфа и юный Михаил, отданный ей на воспитание, жили в епархии Филаретовой близ Костромы в монастыре святого Ипатия, где все напоминало непрочную знаменитость и разительное падение их личных злодеев. Ибо сей монастырь в XIV веке был основан предком Годуновых Мурзою Четом и богато украшен ими. Странное пугалище воображения Борисова, мнимый царь и великий князь Иоаннова времени Симеон Бекбулатович, ослепленный, как уверяют, и сосланный Годуновым, также удостоился Лжедимитриева благоволения в память Иоанну. Ему велели быть ко двору, оказали великую честь и дозволили снова именоваться царем. Сняли опалу с родственников Борисовых и дали им места воевод в Сибири и в других областях дальних. Не забыли и мертвых. Тела Нагих и Романовых, усопших в бедствии, вынули из могил пустынных, перевезли в Москву и схоронили с честью там, где лежали их предки и ближние. Угодив всей России милостями к невинным жертвам Борисова тиранства, Лжедимитрий старался угодить ей и благодеяниями общими. Удвоил жалование сановникам и войску, велел заплатить все долги казенные Иоаннова царствования, отменил многие торговые и судные пошлины, строго запретил всякое мздоимство и наказал многих судей бессовестных, обнародовал, что в каждую среду и субботу будет сам принимать челобитные от жалобщиков на Красном крыльце. Он издал также достопамятный закон о крестьянах и холопах, указал всех беглых возвратить их отчинникам и помещикам, кроме тех, которые ушли во время голода, бывшего в Борисово царствовании, не имев нужного пропитания. Объявил свободными слуг, лишенных воли насилием, без крепостей, внесенных в государственные книги. Чтобы оказать доверенность к подданным, Лжедимитрий отпустил своих иноземных телохранителей и всех ляхов, дав каждому из них в награду за верную службу по 40 злотых деньгами и мехами, но тем не удовлетворив их корыстолюбию. Они хотели более, не выезжали из Москвы, жаловались и пировали. Плененный обычаями той земли, где началась его жизнь пышная, и где все казалось ему блестящим, превосходным в сравнении с Россией, Лжедимитрий не удовольствовался введением новых чинов и наименований. Он спешил в духе сего подражания изменить состав нашей древней Государственной Думы. Указал заседать в ней сверхпатриарха, что в важных случаях и дотоле бывало, 4 митрополитам, 7 архиепископам и 3 епископам, надеясь, может быть, обольстить тем мирское честолюбие духовенства, а более всего желая следовать уставу королевства польского. Назвал всех мужей думными сенаторами, умножил число их до 70, сам ежедневно там присутствовал, слушал и решал дела, как уверяют, с необыкновенную легкостью. Пишут, что он, имея дар краснословия, блистал им в совете, говорил много и складно, любил уподобление, часто ссылался на историю, рассказывал, что сам видел в иных землях, то есть в Литве и в Польше, изъявлял особенное уважение к королю французскому Генрику IV, хвалился, подобно Борису, милосердием, кротостью, великодушием и твердил людям ближним: «Я могу 2 способами удержаться на престоле – тиранством и милостью. Хочу испытать милость и верно исполнить обет, данный мною Богу – не проливать крови». Так говорил убийца непорочного Феодора и благодетельной Марии. Растригу славили. Московский благовещенский протоиерей Терентий сочинил ему похвальное слово, как венценосцу доблему, носящему на языке милость, а патриарх Иерусалимский униженную грамотою известил его, что вся Палестина ликует о спасении Иоаннова сына, предвидя в нем будущего своего избавителя, и что 3 лампады денно и ночно пылают над гробом Христовым во имя царя Димитрия.